Глава 37. Каюта капитана Пенгалигона. Примерно 6 часов вечера 19 октября 1800 года. Темные облака сгущаются, и сумерки наполнены насекомыми и летучими мышами. Капитан узнает европейца, сидящего на носу сторожевой лодки, и опускает подзорную трубу.
«Посол Фишер подплывает к нам, мистер Толбот».
Третий лейтенант ищет правильный ответ.
«Хорошие новости, сэр».
Вечерний бриз, пахнущий дождем, шуршит страницами книги расходов.
«Хорошие новости я как раз ожидаю услышать от посла Фишера».
Отделенный от корабля милей спокойного моря, Нагасаки зажигает светильники и закрывает окна. Гардемарин Малов стучится в дверь и просовывает в щель голову.
«Поздравления от лейтенанта Ховела, сэр. Мистера Фишера везут к нам».
«Да, я знаю. Скажите лейтенанту Ховелу, чтобы он сразу провел мистера Фишера в мою каюту, как только тот поднимется на борт. А мистер Толбот, передайте майору Катлипу, мне нужны несколько морских пехотинцев с заряженными ружьями, на всякий случай».
«Есть, сэр».
Толбот и Малов убегают на молодых подвижных ногах. Капитан остается с подагрой, подзорной трубой и закатом. На берегу зажигают факелы на сторожевых башнях в четверти мили за кормой. Через минуту-две в дверь стучится хирург Нэш каким-то своим, особенным стуком.
«Заходите, господин хирург», — говорит капитан. «Вы вовремя».
Нэш входит. В этот вечер он хрипит, как порванные мехи.
«Подагра — это ингрависентный крест, который приходится нести страдальцам, капитан».
«Ингрависентный, буквально утяжеляющийся. Английский».
«Ингрависентный? Пожалуйста, в этой каюте говорите на простом английском, мистер Нэш».
Нэш садится на скамью у окна и помогает Пенгалигону поднять ногу.
«Подагра сначала становится хуже, и лишь потом идет на поправку».
Его пальцы касаются осторожно, но прикосновения обжигают.
«Вы думаете, я не знаю этого? Удвойте дозу лекарства».
«Разумность удваивания количества опиатов на столь ранней стадии...»
«Пока мы не подписали договор, удвойте дозу этого чертова дувера».
Хирург Нэш развязывает повязки и шумно выдыхает от увиденного.
«Да, капитан, но я добавлю хны и алоэ, прежде чем в вашем пищеварительном тракте все замрет».
Фишер приветствует капитана на английском, пожимает ему руку и кивает сидящим за столом Хоуэллу, Рену, Толботу и Катлипу. Пенгалигон откашливается.
«Садитесь, посол. Мы все знаем, по какому поводу собрались».
«Сэр, один маленький момент, прежде чем мы начнем», — говорит Хоуэлл. «Мистер Сниткер набросился на нас пьяный, как старинаной, требуя присутствия на нашей встрече с послом Фишером и клянясь, что никогда не позволит чужаку высосать все, что по праву принадлежит мне».
«Что ему по праву положено?» — вставляет Рен. «Так это гвоздь в зад».
«Я сказал ему, что его позовут, когда надо, капитан, и полагаю, что поступил правильно».
«Безусловно. Кто у нас человек часа?»
— Пенгалигон галантно указывает на прусака.
«Так это посол Фишер. Пожалуйста, попросите нашего друга рассказать о проделанной сегодня работе».
Пенгалигон вслушивается в тон ответа Фишера, пока Хоуэлл записывает ответ. Речь на голландском летит без запинки. «Согласно приказу, сэр, посол Фишер провел день в консультациях с голландцами на Дэдзиме и с японскими официальными лицами в магистратуре. Он напоминает нам, что Рим строился не один день, но верит, камни фундамента британской Дэдзимы заложены».
«Мы рады это услышать. Британская Дэдзима звучит замечательно».
Джонс приносит латунную лампу, Чигуин ставит на стол пиво и кружки.
Начнем с голландцев. Согласились ли они, в принципе, на сотрудничество?»
Хоуэлл переводит ответ Фишера так. «Дедзима почти совсем наша».
«Это почти совсем, — думает капитан, — первая кислинка».
«Признают ли они легитимность меморандума?»
Долгий ответ дает Пингалигону почву для размышления о камнях фундамента. Хоуэлл продолжает писать по ходу речи Фишера.
Посол Фишер докладывает, что новости о банкротстве голландской Ост-Индской компании вызвали отчаяние среди голландцев и точно так же среди японцев. Но без наличия куранта голландцы не желают верить. Он использовал это отчаяние, чтобы представить ФЭП как единственную надежду для голландцев на возвращение домой с прибылью. Но один раскольник, клерк по имени... Хоуэлл уточняет у Фишера, который повторяет имя с явным неудовольствием. Якоб де Зут назвал британскую нацию тараканами Европы и поклялся убить любого сотрудничающего с ними мерзавца. Несогласный с такими сравнениями, мистер Фишер вызвал его на дуэль. Де Зут трусливо спрятался в своей крысиной норе.
Фишер вытирает рот и добавляет еще пару предложений, которые тут же переводит Хоуэлл.
Де Зут был лакеем и у директора Ворстенбосса, и у Ван Клиффа, в чьем убийстве он обвинил вас, сэр. Посол Фишер рекомендует заковать его в кандалы и изолировать от всех.
«Сведение старых счетов», — думает Пингалигон, согласно кивая, — «как, собственно, и ожидалось».
«Очень хорошо».
Затем Пруссак достает запечатанный конверт и клетчатую коробочку. Их он запускает по кругу, сопровождая продолжительным объяснением.
«Мистер Фишер говорит, сэр», — переводит Хоуэлл, «что его дотошность заставила его рассказать вам об оппозиции де Зута. Но будьте спокойны, потому что клерк нейтрализован. Во время пребывания на Дедзиме мистера Фишера посетил доктор Маринус, врач фактории. Все сотрудники фактории, за исключением этого подлеца де Зута, попросили Маринуса заверить Фишера в том, что им всем известно об оливковой ветви мира, протянутой Британией. Доктор доверил ему этот замечательный конверт, адресованный вашему вниманию. В нем находится коллективная воля европейцев Дедзимы».
«Пожалуйста, поздравьте нашего посла, лейтенант. Мы довольны».
Легкая улыбка Петера Фишера отвечает. «Конечно же, вы довольны».
«А теперь спросите мистера Фишера о его тет-а-тет с магистратом».
Разговор наедине, французский.
Фишер и Хоуэлл обмениваются несколькими фразами.
«Голландский язык», — Катлип обращается к Рену, — «хрюканье спаривающихся свиней».
Насекомые облепили окно каюты, привлеченные яркой лампой. Хоуэлл готов к переводу.
Перед возвращением на ФЭП этим вечером посол Фишер наслаждался продолжительной беседой с главным советником магистрата Широямы, мажордомом Томины.
«А что с теплым приемом магистрат Широямы?» — спрашивает Рен.
Хоуэлл объясняет. «Посол Фишер говорит, что Широяма на самом деле тонкоголосый кастрат, пустое место, а реальная власть у мажордома».
«Я бы предпочел, чтобы мой подчиненный, — беспокоится Пингалигон, — врал убедительнее».
«Согласно послу Фишеру, — продолжает Хоуэлл, — этот могущественный мажордом отнесся к нашему предложению о торговом договоре с большой симпатией. Эдо устал от батавского нестабильного торгового партнера. Мажордом Томина удивился распаду Голландской империи, и посол Фишер посеял много зерен сомнений в его сознании».
Пенгалигон трогает клетчатую коробочку.
«Это послание мажордома?»
Фишер понимает и начинает тут же говорить с Хоуэллом.
«Он заявляет, сэр, что это историческое письмо было продиктовано мажордомом Томине, утверждено магистратом Широямой и переведено на голландский язык переводчиком первого класса. Ему не показали содержимого, но у него нет никаких сомнений, что вы прочитаете его с удовольствием».
Пенгалигон изучает коробочку.
«Превосходная работа, но как добраться до содержимого?»
«Должна быть скрытая пружина, сэр», — говорит Рен.
«Разрешите?»
Безуспешные попытки второго лейтенанта растягиваются на минуту.
«Эх, как чертовски по-азиатски!»
«Не устоит она против доброго английского молотка!» — добродушно хмыкает Катлип.
Рен передает коробочку Хоуэллу.
«Открывать восточные замки — это ваш конек!»
Хоуэлл сдвигает боковую панель, и крышка откидывается. Внутри лист пергамента, сложенный вдвое, с печатью на лицевой стороне. «Такие письма, — думает Пенгалигон, — возвышают человека или рушат его карьеру». Капитан срезает печать ножом для бумаг и разворачивает письмо. Текст на голландском языке.
«Я опять обращаюсь к вашей помощи, лейтенант Хоуэлл».
«Я только рад этому, сэр». Хоуэлл зажигает вторую лампу. «Капитану английского корабля «Фэб». Магистрат Широяма информирует английцев, что изменения...» Хоуэлл замолкает и хмурится. «Прошу прощения, сэр. Грамматика текста очень своеобразная. Изменение правил государственной торговли с иностранцами не входит в пределы полномочий магистрата Нагасаки. По этим вопросам решение принимает совет старейшин Сёгуна в Эдо. Посему английскому капитану...» Тут слово «приказывается». «Приказывается оставаться на якоре в течение 60 дней, пока возможность договора с Великой Британией обсуждается надлежащими органами власти в Эдо». Враждебная атмосфера воцаряется за столом.
«Желтушные пигмеи», — заявляет Рен, — «принимают нас за банду гайдуков».
Фишер, чувствуя приближающийся взрыв недовольства, просит посмотреть письмо мажордома. Ладонь Хоуэлла останавливает его. «Подождите. Дальше еще хуже, сэр. Английскому капитану приказывается перевести на берег весь порох».
«Они скорее возьмут наши жизни, во имя всего святого», — клянется Катлип. «Чем наш порох?»
«Я-то дурак», — думает Пенгалигон. «Позабыл, что дипломатия никогда не бывает простой». Хоуэлл продолжает. «Весь порох и допустить инспекторов на свой корабль, чтобы они убедились в исполнении приказа. Англичане не должны пытаться сойти на сушу. Это подчеркнуто, сэр. Такая попытка без письменного разрешения магистрата будет принята как в объявлении войны. И, наконец, английский капитан предупреждается, что законы Сёгуна запрещают контрабанду и христианские кресты. Письмо подписано магистратом Широямой». Пенгалигон трет глаза. Болит подагрическая нога.
«Покажите нашему послу плоды его хитроумия».
Петр Фишер читает письмо с нарастающим недоверием и, заикаясь, тонким голосом протестует, обращаясь к Хоуэллу. Фишер заявляет, капитан, что мажордом не упомянул ни о 60 днях, ни о порохе.
«Кто бы сомневался», — пожимает плечами капитан. «Фишеру сказали то, что сочли нужным».
Пенгалигон разрезает край конверта с письмом от доктора. Он ожидает увидеть голландский язык, но текст довольно аккуратно написан на английском.
«Там на берегу есть способный лингвист. Капитану Пенгалигону Королевского флота. Сэр, я, Якоб де Зут, избранный на сей день президентом Временной Республики Дедзима...»
«Республика», — насмешливо ржет Рен. «Эти обнесенные стеной паршивые склады...»
«Уведомляю вас, что мы, ниже подписавшиеся, отвергаем меморандум, протестуем против вашей попытки незаконного захвата голландской фактории в Нагасаки, отказываемся от вашего предложения перейти под крыло английской и восточно-индской компании. Мы требуем возврата директора Ван Клиффа и информируем мистера Петера Фишера из Брунсвика, что он отныне изгнан с нашей территории».
Четверо офицеров смотрят на экс-посла Фишера, который сглатывает слюну и просит перевести письмо дальше.
«Продолжение.
«Что бы ни говорили вам господа Сниткер, Фишер и прочие, разрешите напомнить, что вчерашнее похищение рассматривается японскими официальными лицами как нарушение суверенности. Ответная реакция не замедлит себя долго ждать, и я не в силах ее предотвратить. Примите во внимание не только команду корабля, невиновную в этих государственных манипуляциях, но также их жен, родителей и детей. Очевидно, что капитан Королевского флота следует приказу...
Но, а l'impossible, nul ne tenue.
С уважением, Якоб де Зут. И подписано всеми голландцами.
Смех лихой и звонкий доносится из кают компании внизу.
«Пожалуйста, поделитесь содержанием этого письма с Фишером, мистер Хоуэлл».
Пока Хоуэлл переводит текст на голландский язык, майор Катлип разжигает свою трубку.
«Зачем этот Маринус накормил нашего прусака ослиным навозом?»
«Чтобы выставить», — вздыхает Пингалигон, — «полнейшим идиотом». «Что этот жабеныш проквакал?» — спрашивает Рен. «В конце письма, сэр».
Толбот откашливается. «Никому не под силу добиться невозможного».
«Как я ненавижу человека», — добавляет Рен, — «который пердит по-французски и ожидает аплодисментов».
«Что это за...» — фыркает Катлип. «Шутовская республика».
«Укрепление духа. Братья-сограждане будут воевать смелее, чем подчиненные. Этот Дезут совсем не глупец, каким хотел нам представить его Фишер».
Пруссак выстреливает в Хоуэлла очередью гневных опровержений. Он заявляет, капитан, что Дезут и Маринус все провернули между собой, а не подделали подписи. Он говорит, что Герритсон и Боярд не умеют писать.
«Так покажите ему отпечатки пальцев».
Пингалигон еле удерживается от желания врезать пресс-папье из китового зуба по бледной, потной, перекошенной от отчаяния физиономии Фишера.
«Покажите ему, Хоуэлл, покажите ему отпечатки! Пальцев, Фишер, пальцев!»
Доски скрипят, матросы храпят, крысы грызут, лампы шипят. Сидя за разложенным кабинетным столиком в свете лампы, Пингалигон чешет кожу между костяшками левой кисти и слушает своих 12-часовых, передающих друг другу сообщения.
«Три склянки, все хорошо!» — вдоль фальшборта.
«Нет, нехорошо, черт побери», — думает капитан. Два чистых листа ожидают превращения в письма. Одно к мистеру... к президенту, — думает он, — никогда. И якобы Дезуту с Дедзимы. И другое — к его светлейшей персоне магистрату Широями из Нагасаки. Лишенный вдохновения, он чешет голову, но на промокательную бумагу сыпется лишь перхоть и вши, не слова. 60-дневное ожидание, — он сбрасывает упавший мусор в лампу, — еще можно объяснить. Переход через Китайское море в декабре, наверняка скажет Уэтс, не подарок. Но сдать наш порох — это точно трибунал. Таракан шевелит усиками в тени чернильницы. Пингалигон смотрит на отражение старого человека в зеркале для бритья и читает воображаемую статью, которая появится в конце будущего года в Лондонской «Таймс». «Джон Пингалигон, бывший капитан Феба, фрегата его королевского величества, возвратился из Японии, где побывал с первой британской миссией в Японии со времен правления Якова I». Его сняли с должности и отправили на пенсию без денежного вознаграждения, поскольку ему не удалось добиться ни военного, ни коммерческого, ни дипломатического успеха. «Тебе не доставит удовольствия», — предупреждает отражение, — «встреча с орущей толпой в Бристоле и Ливерпуле. Слишком много Хоуэллов и Ренов стоят в очереди». «Чертовы голландские глаза», — думает англичанин. «Дезута». Пингалигон решает для себя, что у таракана нет права на жизнь.
Будь проклято его молочно-сырное здоровье, будь проклято его умение писать на моем языке. Насекомое убегает от удара кулака человека разумного. В животе бурлит, нельзя терять ни секунды. «Или я вытерплю боль от клыков, рвущих мою ступню», — понимает Пенгалигон, — «или насру в бриджи». Боль, пока он ковыляет к двери нужника, невыносима. В темном закутке он расстегивает бриджи и плюхается на сиденье.
«Моя ступня...» Боль то усиливается, то чуть затихает. «Становится окаменевшей картофелиной».
Агония этих 10 шагов свела на нет желание облегчиться.
«Хозяин фрегата», — думает он, — «но не собственных внутренностей».
Мелкие волны шлепают по корпусу судна в 20 футах ниже.
«Прячутся молотки», — бубнит он похабную песенку, — «словно птички по кустам».
Пенгалигон крутит обручальное кольцо на располневшем с возрастом пальце.
«Прячутся молотки, словно птички по кустам».
Мередит умерла 3 года тому назад, но в памяти ее образ уже размыт.
«И будь я молодым, залез бы в те кусты».
Пенгалигон сожалеет, что не заплатил портретисту те 15 фунтов.
«К моей красотуле, прямиком к моей красотуле».
Но требовалось оплачивать долги брата, а жалование опять запаздывало.